Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить в то, что Бог — это личность». Этими словами начинается одна из глав книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Наши дни, упомянутые автором, это середина 20 века, когда книга вышла. Но и сегодня, надо полагать, ничего особенно не изменилось. Верить в Бога как в некий абстрактный абсолют, как просто в некую высшую силу, по-прежнему проще, чем верить в то, что исповедуют монотеистические религии, в Бога личность. Потому что где личность, там возникают живые отношения. А где отношения, там возникают в том числе обязательства. Подчеркнем «в том числе». Обязательство – неизбежное следствие, быть может, главного, что может возникнуть в отношениях с Богом-личностью, следствие любви. Один атеист как-то заметил: «Тот, у кого на небе есть Господин, всегда останется на земле рабом». На это христианин ответил: «А тот, у кого на небе есть Отец, всегда останется на земле любимым сыном». К чему обязывает вера в Бога-личность? Какие возможности открывает? И чем это не похоже на веру в абстрактный абсолют? Над этими и другими вопросами поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с уже упомянутой книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». К теме отношений человека и Бога Льюис обращается через разговор о том, что христиане верят не просто в Бога-личность, но в Бога-Троицу. Личность особую, ни с чем не сопоставимую, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух — это не три Бога, а Бог единый в трех лицах. Льюис ставит перед собой и читателям вопрос: какое практическое значение это может иметь, если постичь эту тайну до конца мы не можем? Давайте послушаем, как автор отвечает. Клайв Стейплз-Льюис, аудиоверсия книги «Просто христианство», фрагмент главы «Бог в трех лицах».
Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании и представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает, – ибо она единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних веществ другими. Они и говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и случится с нами, нас просто больше не будет. Только у христиан вы найдете мысль о том, что человеческие души могут обрести жизнь в Боге, оставаясь при этом собою, более того, становясь собою в значительно большей степени, чем они были прежде. Я предупреждал вас, что теология – наука практическая. Цель нашей жизни таким образом в том, чтобы войти в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни мешают достигнуть цели. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не можем. Однако смутное представление об этом нам доступно. Когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею сверхличности, того, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что это безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы спросите, если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, никакого. Но смысл есть в том, чтобы мы вошли в жизнь этого триединого существа, и это может начаться в любое время, сегодня, если захотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный простой человек становится на колени, чтобы помолиться. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая велит ему молиться, тоже Бог. Так сказать, Бог внутри него. Еще он знает, что все его знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог – тот, кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него – это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же – тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. И все это троякое действие триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где молится обыкновенный человек. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоэ» или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. У людей уже было смутное представление о Боге. Потом пришел человек, сказавший, что он Бог. Человек был не такой, чтобы от него отмахнуться, как от сумасшедшего, и ему поверили. После того, как его видели убитым, он пришел снова. Позднее, после того, как его ученики объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской мысли о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми, лишь примитивные религии придуманы. Теология в некотором смысле экспериментальная наука. Говоря в некотором, я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, но не во всем. Если вы геолог и изучаете горные породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы не придете к ним. Тут вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сфотографировать диких животных в естественных для них условиях. Все будет иначе, чем у геолога. Дикие животные не придут к вам сами, но они могут убежать от вас, и они непременно убегут, если вас заметят. Вот и первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Если он не позволит вам, у вас ничего не получится. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя людьми необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы узнать Его. Так оно и бывает. Одним он открывается в большей степени, чем другим, не потому, что у него есть любимчики, а потому, что для него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль поясним иначе. В других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами. Инструмент же, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, если ее рассматривать в грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии. Они смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а тем, кто объединился в одну семью, любит и поддерживает друг друга и помогает друг другу познать его. Он и предназначал человечество к тому, чтобы стать музыкантами в одном оркестре или органами одного тела.
Это была аудиоверсия книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Бог в трех лицах». Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух – это не три Бога, а единый Бог. Мы не случайно говорим не «один Бог», а «единый Бог». Казалось бы, какая разница? Всего лишь филологическая тонкость. Но, между тем, наш следующий собеседник выводит из этой разницы, из этой тонкости целый мировоззренческий вопрос. В какого Бога мы верим? И какие отношения с Ним в связи с этим подразумеваем? Известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман обращает внимание, что не случайно христианский символ веры начинается словами «верую во единого Бога Отца». Почему это так важно? Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
«Верую во единого Бога Отца». Так начинается, так всегда. С самого начала начиналось христианское исповедание веры. Во единого Бога Отца. Подчеркнем сразу же, что в исповедании этом не сказано «в одного Бога», а сказано «в единого». Наше ухо, наше сознание, возможно, не улавливает оттенков, присущих двум этим словам. А между тем «один» — это не совсем то же самое, что «единый». Конечно, христианство, как до него и ветхозаветное еврейство, и магометанство, всегда проповедовало и всегда защищала единобожие, монотеизм, веру в то, что есть только один Бог. Защищала против языческого политеизма, против веры во многих богов. Но слово «один» имеет в русском языке определенный численный привкус. Один, второй, третий. Один Бог – это как бы одинокий Бог. Бог, застывший в своей единственности и одиночестве. Унаследованное же от славянского языка слово «единый» богаче, шире и глубже. Единый Бог – это не столько численное, сколько качественное определение. Единый, единственный. Такой, каких уже других нет, потому что быть не может. Верить в одного Бога – это значит еще ничего не знать о Нем, и потому ничего не выразить о Нем. Верить в единого Бога – это уже значит знать Его в Его абсолютной единственности. Это уже значит что-то о Нем чувствовать и сознавать. Сказать о Боге, что Он один, это дело логики, почти здравого смысла. Сказать о Нем, что Он един, это уже выражение веры, это религиозный акт. Как часто, любя кого-нибудь, мы говорим Ему, что Он единственный. Больше того, всякая любовь всегда превращает любимого в единственного. И чем больше любовь, тем больше эта единственность, эта неповторимость любимого. А ведь вера в Бога есть не что иное, как акт любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею мыслью твоею и всем разумением твоим. Если любите меня, заповеди мои соблюдеть. Это только наш рассудочный, научный, бескрасочный век все спорит о вере, как о каком-то научном предмете, все ищет внешних научных доказательств его либо существования, либо несуществования. Но наш век также спорит и о всем, также познает и все остальное. Больше всего не хочет современный человек как раз единственного и неповторимого. Это ему кажется ненаучным, несерьезным. Но поэтому это и безлюбовный, холодный мир. Ибо только любви открывается единственность и неповторимость. И только любовь радуется об единственном и неповторимом. Никто еще не радовался простой статистике, знанию, выраженному в числах. Но под какую статистику? под какое объективное научное знание можно подвести понятие Бога? Конечно, под никакое. И вот современный человек, гордый этим своим рассудочным и безлюбовным знанием, самоуверенно заявляет, что никакого Бога быть не может. Но с таким же правом может каждый из нас удивиться любящему, для которого тот, кого он любит, та, которую он любит, единственный, или, как говорят люди на языке любви, дороже всего на свете. Нелюбящий говорит, что он нашел в ней, ибо действительно, не любя, нельзя и увидеть как раз то, что самое ценное в человеке, его единственность, его неповторимость, его единственное «я». Мы говорим «женщина как женщина», «мужчина как мужчина», «человек как человек». Но достаточно полюбить этого человека, как находится все больше и больше оснований видеть его единственность и все больше и больше любить. Все эти рассуждения, все эти примеры только для того, чтобы дать почувствовать, что значат эти слова «верую во единого Бога». Дать почувствовать, что они корнями своими уходят в любовь. Любовь же возможна только кому-то, кого знаешь, кто хоть как-то, хоть так или иначе, но открылся тебе. И это значит, что вера есть уже сама всегда ответ тому, кто первый обратился к тебе, кто позвал тебя, кто заговорил в тайниках твоей души с тобою. Там, на самой глубине нашего опыта, почти несказанного, почти невыразимого, узнали, встретили мы того, в ком сразу же почувствовали единственного среди всех единственных, кого на славном нашем человеческом лепоте назвали и называем единым Богом, кого полюбили, потому что, узнав его, мы не можем не любить его. Так открывают первые же слова символа веры, что-то самое важное о вере, о религии. Она есть прежде всего единственный в своем роде опыт любви. И христианство назвало многобожье ложным, назвало язычество ложным, не по философским причинам, а потому что в опыте многобожья как раз нет этого опыта любви и единственности. Там есть опыт силы и могущества. И действительно, почему не быть множеству сильных и могущественных? Но ведь не за силу и не за могущество любим мы Бога. Там многобожье есть опыт бесконечного разнообразия таинственных сил, действующих в мире. Но ведь не за тайну, не за непонятность мы любим Бога и верим в Него. Нет, именно в этом притяжении бесконечно единственного и бесконечно любимого суть веры, и потому мы исповедуем его единым. И потому что любим, и потому что в любви постигаем его единственность, мы сразу же прибавляем к слову «Бог», слово «Отец». Отец у каждого может быть только один и единственный. Слово «Бог» сразу наполняется содержанием, сразу становится выражением именно основного религиозного опыта. Ибо много других слов, других определений употребляем мы, говоря о Боге. Мы называем Его Господом, Владыкой, Вседержителем, Творцом, Источником, Светом, Жизнью, Любовью. Мы, в конце концов, применяем к Нему слова, которыми мы называем «все лучшее в жизни». Но ни одно из них не может сравниться со словом «Отец». И не случайно, конечно, та единственная молитва, которую оставил нам, как основу и образец всех молитв сам Христос, начинается именно с этого обращения к Богу. «Отче наш». Ибо даже наш земной опыт отцовства особенный и единичный. От Отца жизнь, и этой жизнью мы, следовательно, обязаны Ему, и в ней от Него целиком зависим. Но от Отца же жизнь как любовь и свобода, как свободное и радостное общение, полная зависимость и полная свобода, полная зависимость и полная любовь. верую в Бога Отца. И вот мы уже по ту сторону только зависимости, только страха, только послушания. Мы уже свои Богу, и Он свой нам. И мы любим единственного и поединственного обращенного каждому из нас, нашего, моего Отца. Тут начало самой радостной тайны христианской веры, тайны нашего Бога-сыновства.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, отец Александр сказал о Бога-сыновстве и упомянул, что молитва, которую оставил людям сам Христос, Сын Божий, начинается словами «Отче наш». Заметим, не «мой», а именно «наш». К размышлениям об отношениях человека и Бога в свете текста этой молитвы обращается в своих беседах еще один известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из таких бесед.
«Да светится имя Твое!» Так мы обращаемся в молитве к Небесному Отцу, который оставил нам навсегда, как основную молитву, Иисус. Что же это значит? Неужели Отец Небесный не свят? Или имя Его не свято? Или, может быть, временно не святым или недостаточно святым? Зачем нужно молиться о том, чтобы имя Божие стало святым? Говоря о Боге, мы увидели, что есть две стороны. Представление о Боге человека, меняющееся по мере развития человека, и сам Бог, как Он есть, независимо от этого человеческого представления. Есть и третья сторона – сам Бог, Божие о себе откровение человеку. Все эти три стороны включены в молитву «Отче наш». И в этом ее прошении «Да светится имя Твое» Иисус имеет в виду первую сторону – человеческое представление о Боге. Иисус зовет человека идти вперед, быть ближе к Богу, лучше узнать Его, не впадать в ложные, человекоподобные представления о Боге, которыми так богат был фольклор того времени, даже среди истинно верующих, почитателей истинного Бога. Сам себе Бог свят. Он открывается человеку в святость. Но человек так часто извращает это откровение и навязывает Богу свое, земное, грешное, злое. «Не мудрствуйте лукаво, не размышляйте по-своему. Подойдите к самому Богу, узнайте Его, и вы увидите, что Он свят». Вот что, собственно, говорит своим ученикам Иисус. Но и больше того, Иисус не говорит «Да будет Бог свят», а «Да светится имя Твое». Имя не сам Бог, а то, как называет Его человек. То есть, именно как представляет Его себе. Это молитвенное прошение, обращенное к самому Богу. Другими словами, все это значит следующее. Пусть наше представление о Тебе, Боже, будет свято. Пусть все люди относятся к Тебе, как к святости. У евреев было особое отношение к имени Божьему. Его никто не смел произносить. Оно только писалось. Так велико было к этому имени почитание. Это написанное слово «Яхве», неправильно произносимое иногда как «Егова», происходит от корня слова «жизнь» и означает «подлинно живущий» или «сущий», по-гречески «оон». И эти греческие буквы обычно стоят в нимбе иконы Спасителя. От этого греческого слова происходит наше слово «онтология», учение о сущности вещей. Слово «насущный» «эпиусиос» по-гречески переводится по-разному. Церковнославянский перевод буквальный. «Эпи» значит «над», «усиос» – прилагательное от «усия» – «сущность». Мы привыкли понимать под словом «насущный» вошедшим также и в русский язык, то, что необходимо, то, что существенно. Но западные переводы несколько другие. Латинское «quotidianum», английское «daily» – «ежедневный». Артур Мосс дает совсем другое толкование, говоря «bread from above» – «хлеб, пришедший свыше», очевидно понимая «эпиусиос» как «над сущностью». Здесь автор четверо Евангелия, составленного им на основании разночтений разных переводов, очевидно имеет в виду слова 6 главы от 26 стиха и до 63 Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус, после насыщения 5 хлебами 5000 человек, говорит им: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Заботьтесь не о тленной пище, а о пище жизни вечной, которую даст вам Сын Человеческий. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий, тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет голоден. Хлеб, сходящий с небес, таков, что кто ест его, не умрет. Хлеб, который я дам, мое тело, которое я отдам за жизнь мира». Как и во всех других прошениях молитвы Господней, так и в этом Господь говорит о едином Царстве Божьем и на земле, и на небе, не разделяя их. Иисус говорит о цельности. Человек – цельность, дух, душа и тело. Как говорит апостол Павел, человек может быть душевным, а может быть духовным. Только тот духовен, кто целостен, кто и тело, и душу пропитывает единым духом, соединяясь с Духом Божиим. Такой человек становится частью целостного Царства Божия, в котором и дух, и тело, и небо, и земля – единая цельность. Тело также полноценно участвует в Царстве Божьем, как и душа в едином духе. Внутренне разбитый человек становится рабом тела и заботится о тленной пище. Это и предлагал Иисусу дьявол в пустыне. Но Иисус ведь ответил: «Не хлебом единым жив будет человек». Жизнь человека – цельность, как и сам он – цельность. Поэтому источник его жизни одновременно – и хлеб, и слово. Но и одно, и другое – отдающего жизнь единого Бога. Учение Иисуса объединяет в одно целое и то, и другое – и хлеб, и слово, объединяя их с собою, самим воплотившимся Словом Божиим, пришедшим с неба спасти мир. Более ясно Иисус скажет об этом своим ученикам на Тайной вечере, когда даст им хлеб, говоря: «Возьмите, ешьте. Это тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Таинство причащения. Божественная литургия. Небо и земля – вместе. Преображенная земля, соединенная с небом. Так понимали прошение «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и многие православные святые отцы. Но такое толкование совсем не лишает этих слов их обычного житейского значения. Молитвы о необходимой на земле ежедневной пище. Наоборот, необходимая ежедневная пища ставится здесь во главу угла, однако не в отрыве от неба, а в нем и с ним. И причастие, и ежедневная обычная пища освящаются одним и тем же Духом Божиим. Сила причастия выходит за стены храма и за рамки литургии и входит в ежедневную жизнь. И каждая трапеза, каждая еда становится образом, иконой трапезы Господней, литургии, причастия. Вот почему русский человек по традиции всегда так бережно относился и относится к хлебу. Хлебу обычному. Хлеб нельзя бросать. Над хлебом нельзя надругаться. Хлеб – образ причастия. И потому забота об этой пище перестает быть суетливой, хлопотливой, волнующейся. «Знает Отец ваш Небесный, что вы во всем этом имеете нужду», — говорит Иисус. И каждый раз, когда мы читаем молитву «Отче наш» и молимся о насущном хлебе, мы молимся о том, чтобы этот хлеб, чтобы эта пища, чтобы все вообще, что нам нужно для этой жизни, стало для нас святым, соединенным с причастием, с самим хлебом, сошедшим с небес, Словом Божиим и Иисусом Христом. В это прошение вложено очень много. Им освящается вся трудовая жизнь человека, вся его экономика, все его строительство, как сотрудничество Бога и человека, что и означает слово «литургия», совместное действие. Богочеловеческое созидание Царства Божия на земле, преображение мира.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко о молитве «Отче наш». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».